20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». Мы с вами в ближайший час будем говорить... Слушайте, ну я не знаю, насколько это историческое событие, но смысл-то в том, что что-то все как-то всполошились. Думают, о, ой, смотрите, у нас тут рэп, оказывается, есть. Давайте так, я вам скажу просто вот главное. Единственное, я посмотрел, не все полностью, не смог. Не то, чтобы мне прям воротило, нет, ну просто как-то вот слишком много этого было. Я, ну, 15 минут, да, посмотрел. А смысл-то в том, что я отметил главное. Главное, что для меня показалось, это цифра. 13 миллионов людей посмотрели это в первые дня два, наверное. Я считаю, это много, ребят. Ну, то есть, как бы, ну, вот это вот факт, который нельзя никаким образом оспаривать. И отталкиваясь от этой цифры, начинаешь задавать себе вопросы, да? И, естественно, ты уже уходишь глубоко в историю и думаешь, откуда вообще все пошло, что такое рэп и все остальное. Об этом будем говорить сегодня целый час в программе «Хроники». Сегодня будем говорить с главным редактором русского издания «Rolling Stones» журнала. Это Александр Кондуков. Александр, я вас приветствую.
Здравствуйте. Привет, Rolling Stones журнал.
Да. А я как сказал?
Rolling Stones. Это группа. Rolling Stone — это журнал.
Rolling Stone. Один камень, да? То есть без множества. Слушайте, видите, спасибо, что поправили меня.
А то бы я с группировкой пришел бы.
Да?
Вчетвером, да.
И мы бы устроили батл, естественно.
Вполне возможно. Двое на двое.
Хорошо. Слушайте, ну, теперь у нас батлы стали каким-то таким решением проблем, потому что у нас уже даже люди, казалось бы, далекие от рэпа, начинают вызывать друг друга на поединке подобного образа.
Мне кажется, даже Познер пострадал. Его Шнур, по-моему, вызвал в Инстаграме на поединок.
Я об этом и говорю. При этом ты сразу же начинаешь вспоминать какие-то рэп-зарисовки политические. Ну, я уж... Вот у нас был СТ недавно сейчас, буквально час назад, который делал рэп-новости. Это ладно. Ну, это такой проект медийно-культурный, музыкальный. Хорошо, не об этом. Я сейчас вспоминаю... О, дай бог памяти, Миронов же, да, у нас года два или три назад читал какой-то рэп, и они снимали этот клип, какой-то клип на это все дело. Вот это все, понимаешь, ты начинаешь реально собирать, Саш, в кучу и думать, а что происходит, а что такое? Это захлестывает какая-то волна рэпа вообще всех. Мы должны признать и сказать себе, что у нас это музыкальное направление выбивается в лидеры или что это?
Ну, просто рэп такая штука, где не нужно обладать какими-то особенными музыкальными талантами, достаточно скорострельности твоей именно речевой, и ты уже как бы в игре, и немного ловкого ума. В принципе, что касается вот этой истории с политиками, читающих рэп, то на этот счет снят даже замечательный голливудский фильм под названием «Булвард». Это режиссерский фильм с Уорреном Битти и Холли Берри. Всем рекомендую, в общем, посмотреть. Это как раз про политика американского, который решил стать рэпером, и что из этого вышло. Фильм немножечко позабыт, это очень грустно, но вот если вы установите его в память, это подарит вам пару часов идеального наслаждения.
Он даст какие-то ответы на вопросы, вот, возникающие в связи с этой темой?
Да,
или объяснит,
что потому что там все сводится к тому, что это все глобальный, конечно, медиа-цирк, и все связано с получением внимания, дополнительного внимания. Вот так же, почему у вас читают рэп-новости СТ, примерно то же самое происходит и со всеми, потому что когда речь идет о миллионах просмотров, всем хочется с этим заигрывать и, естественно, получать себе дополнительные аудитория и дополнительное внимание.
Я вот эти цифры могу для себя объяснять вашим же аргументом, что это просто, это очень просто. То, что 13 миллионов это смотрят, это значит, что каждый из этих 13 миллионов думает, а, да я сейчас тоже так смогу.
Конечно, безусловно. И это очень просто для понимания, потому что это то соревнование, где ты сразу понимаешь, кто победил, кто на волне, кто не подготовился, кто готов лучше, кто лучше собрал факты, даже как журналист. В принципе, между журналистами тоже может быть такое соревнование. Вот как раз вызванный на дуэль господин Познер, вот мне кажется, он... из этой серии.
Или дуэли нашего недо-ВДВшника с пермским журналистом могла бы тоже пройти в словесной форме. Хорошо, я хочу, прежде чем, хотя мы уже, конечно, минут пять уже болтаем об этом, хочу вначале все-таки определиться именно с твоим мнением по поводу, в принципе, музыкального направления, что ты об этом думаешь, нравится ли тебе рэп, в принципе, как музыка. И это глубокий вопрос, на который, наверное, можно отвечать долго и славно. Отвечай долго. Почему я просто сейчас так разделю? Нравится ли тебе раз? Чем отличается, возможно, какой-то рэп от другого? Что такое батлы в этом смысле? Потому что ведь это такое отдельное направление, как якобы фристайл, хотя я насколько понимаю...
Ну, давай мы разберемся по пунктам. Ты сначала задавай мне один вопрос, и я буду конкретно отвечать.
А я, видишь, сразу сыплю. Я хотел договорить вопрос,
это на монолог. Я все-таки не Оксимирон, чтобы 15 минут говорить в рифму как бы про все про это.
А я хотел сразу задать 10 вопросов, потом сказать раунд, и ты бы потом отвечал. Хорошо, ну давай начнем с того, что как ты относишься, в принципе, к этой музыке.
К этой музыке я отношусь положительно, потому что существуют моменты, там, особенно в пятницу вечером и в субботу вечером, когда только эта музыка воздействует на людей, на самом деле. Потому что многие люди пляшут под слова у нас в стране, и как бы если ты, допустим, диджей, играешь музыку, то без рэпа в своей копилке тебе, в общем-то, не обойтись. Если ты работаешь в успешном баре, и там люди употребляют алкоголь. Потом. Вот. Техно — это другая совершенно история. Поэтому людям нравится слушать панчлайны, нравится слушать хип-хоп-бенгеры, то есть хиты, им нравятся элементы соула, много вокала, и, конечно, им нравятся понты, потому что когда человек громко читает в микрофон про то, что его жизнь связана с большими долларами и красивыми девочками, разумеется, человек, который сидит и все это слушает, немножечко проецирует это на себя. Как ты смотришь художественный фильм с Арнольдом Шварценеггером, который крушит всем головы. Примерно то же самое. Ты немножечко представляешь себя на его месте. Вот так и рэп как погружает тебя в ту реальность, в то воображаемое Майами, в котором ты, может быть, никогда и не будешь.
Панчлайны. Что это такое? Это единственное слово, которое я из твоего ответа не понял.
Панчлайны — это вот эти вот самые куски, которые, допустим, являются вот этим самым рэп-куплетом. То есть какое-то заявление, допустим, я зеленого цвета и коричневой масти, и там что-нибудь, но ты в Израиле и говоришь намасте, да? Вот примерно вот на том же уровне, я сейчас импровизирую, вот что такое панчлайн.
Четверостишие по-русски?
По-русски четверостишие, оно может быть длиннее на самом деле. Потому что все вот эти MC, которые батлятся сейчас, это постепенно развивается как искусство, и они, конечно, чувствуют себя немножечко поэтами, и они развивают свою стихотворную форму. Это уже напоминает мне какие-то постмодернистскую деятельность, потому что они вворачивают в свои тексты какие-то цитаты из других поэтов, они упоминают каких-то писателей, которые аудитория их должна не знать и вообще не обязана. И, в общем, они действуют достаточно изобретательно, соответственно, пытаясь тоже вот захватить как раз ту же аудиторию, в том числе и взрослую, потому что взрослая аудитория для рэп-музыки особенно ценна. Молодая аудитория у них и так уже есть. Им нужно очаровать людей более старшего поколения.
Я пока, конечно, в своей голове несколько разделяю батлы и рэп-музыку в каком-то своем представлении. Говоря о том, что ни один диджей не обойдется без рэп-композиции в своем трек-листе сейчас на каких-то вечеринках или где-то, когда он работает, но я в первую очередь представляю у себя в памяти какие-то композиции или треки, которые появились давно, которые можно сейчас уже там относить к какой-то классике рэпа международного, и это совсем не то, что мы видим вот сейчас в последнее время, правильно?
Знаете, сейчас настолько публика капризна и настолько только люди, постоянно приходят, и когда они тратят свои деньги, они хотят получать за это все. Поэтому сейчас многие диджеи, особенно темнокожие, они буквально по полторы минуты запускают трек, по минуте, по полторы. Иногда, вот, допустим, из песни Snoop Dogg Drop It Like It's Hot запускается вообще там буквально 20 секунд, чтобы все поняли, что это звучит, и ты находишься ровно на том месте, где должен, да? И потом сразу идет другой трек, который тебя подхватывает, и несет куда-то в другую сторону. Таким образом, все для клиента, да, вы получаете все, как бы огромное количество все хип-хоп-наследия, смешанное со старыми, новыми хитами, за те же деньги.
За один вечер. Хорошо. Хочу ближе уже тогда переходить к тому, что мы сейчас имеем в виде батлов. Это... Давай с самого начала. Это действительно импровизация, о которой нам так всегда говорят?
Ну, я думаю, если ты смотрел эти батлы, это видно совершенно, что это не импровизация. Это явно велась некая подготовка, по крайней мере... Теми людьми, которыми выиграют, она ведется. 100%.
Да, нет, абсолютно точно.
Это журналистская работа, да, на самом деле. Собирание каких-то, типа, фактов. В принципе, вот последний вот этот многомиллионный вот этот батл, мне кажется, он довольно скромен. Там практически вот со стороны Оксимирона, по-моему, вообще мата не было.
Да.
И да и с другой стороны тоже там ненормативная лексика, она была использована довольно аккуратно. При том, что еще, что важно, оба МС были обаятельны. Там не было антигероя, на самом деле. Потому что, как бы, Оксимирон, понятно, это такой, ну, есть только чисто внешнего антигероя, а Гнойного вообще, на мой вкус, любит камера, и у него может быть большое актерское будущее, на самом деле. Потому что он с любого ракурса на камеру смотрится очень здорово. И знает себя, как вести перед ней.
Интересно, я, конечно, не обращал внимания на такие вещи. Да, нет, они на самом деле были для меня одинаковые. Почему? Просто потому что как бы не особенно знакомы. Ты видишь их вот как будто бы в первый раз обоих и не знаешь еще...
Ну, тогда это для тебя должен быть шок, потому что они как бы выглядят как сложившийся профессионал своего дела.
Потом я уже начинаю понимать, да, то есть когда ты начинаешь в это вчитываться, ты понимаешь, что это оказывается какие-то легенды, о которых ты ни черта вообще не знаешь. Ты знал, как они складывались? У тебя есть какое-то представление в принципе о том, кто эти люди в итоге, почему сейчас о них так много говорят, почему их каждый знает? Да даже если бы мне раньше просто сказали имя, я бы сказал, ну, вряд ли. А раньше оказывается, что их многие знают.
Ну, что касается славы КПСС Гнойного, то у меня, например, не было сомнения в том, что он будет как бы победителем в этом ходе, потому что он... Я видел несколько его выступлений до этого, и для меня было совершенно очевидно, что у него будет преимущество, потому что, во-первых, он и помоложе, и у него, ему есть больше чего доказывать, и над ним ничего не дают. И он профессиональный батл МС, как бы, да, а не рэпер, который претендует там на собрание полного олимпийского, как Оксимирон. Он все-таки немножечко другого сорта. И то, что Оксимирон его вызвал, мне кажется, это связано в основном с рекламой его, с рекламой его гастролей по стране и с рекламой вот этого самого концерта в Олимпийском, потому что совершенно было видно, что он особенно и не готовился к этому выступлению.
Но ему нужно было готовиться? Он же позиционировал, насколько я себя понял, гораздо выше, чем... у них есть имена? Мне просто интересно. Как зовут Оксимирона?
Оксимирона зовут, соответственно, Мирон. А, соответственно, Гнойного, по-моему, Слава зовут. Он и батлил под именем Слава КПСС. Слава.
Все понятно. Хорошо. Просто Мирон выглядел, мне кажется, гораздо надменнее и якобы круче, чем Слава. И
да,
всем видом это показывал.
Да, он интересно, постоянно его трогал. Я еще не знаю, что хуже в этом противостоянии. Он постоянно хватал его там, типа, за локти, за воротник и так далее, да. То есть он такой немножечко устроил маленькую камеру там.
Ну, слушайте, ну, в этом я как бы, не знаю, не заметил ничего такого, но единственное, я порой думал, а вот такие вот, как бы, ребята друг друга откровенно оскорбляют, да, будем говорить так. Я не знаю, это принцип любого батла или нет. Естественно, это все происходит с ненормативной лексикой. Плюс еще, соответственно, какие-то, ну, вот эти вот трогания и тактильные контакты. Они дрались когда-нибудь? Мне просто интересно.
Ну, я не знаю, я с этим не сталкивался, чтобы они дрались. Мне вообще показалось, что все довольно уважительно. То есть они, как бы особенно в финале, они как-то очень благородно друг к другу подходили. Не было такого вообще, вот, что называется, хейта, да, вот взаимного. То есть они выступали как, типа, два гладиатора, мы представляем элиту и, соответственно, представляем наше искусство широким массам, вот этим самым миллионам, которые это посмотрят, и вполне возможно как-то столкнуться с этим в первый раз.
Слушай, ну это шоу, давай так. Это шоу просто у меня, когда я просматривал, это был не первый батл, который я просматривал, создавалось впечатление, что мне откровенно говорят: Саш, вот то, что ты сейчас смотришь, это по-настоящему. Люди не любят друг друга, и люди ругаются друг на друга по-настоящему, это не шоу. Но при этом я слышу слова и какие-то претензии, за которые, в принципе, можно уже лезть в драку. При этом этого не происходит. Я думаю, ага, если этого не происходит, и люди просто спокойно
стоят...
Да, значит,
это показуха в стиле рестлинга.
Ну, типа
знаете
того.
Знаете такую борьбу,
да? Да, то значит, это рестлинг. Я правильно понимаю?
Да, конечно. Абсолютно. Безусловно. Никому не больно.
Все
то
понятно.
То есть все абсолютно безопасно. И скорая помощь не приезжает.
Это правило игры. все с ними соглашаются, знают, что трогать никого нельзя, что бы там ни говорили про твою маму, про твою семью, про тебя самого, ты стоишь, отводишь глаза и потом отвечаешь только в рамках раунда такими же словами.
Ну, я не знаю, они, в общем, в Твиттере такое пишут, что там даже претензии в гомосексуализме как-то взаимные, они не прозвучали бы. Потому что самое главное, это уже не сам батл, а вот то послевкусие, которое они как бы выплескивают до сих пор на себя в социальных сетях, говорят, типа, я павший король, там пишет Оксимирон у себя в Твиттере, да? И вот такие вещи, они вот, конечно, вот они более смешные.
После... Я за ним, честно говоря, даже не следил. После, после самого батла происходит какое-то обсуждение.
Да, он как бы вернулся в Твиттер и начал писать, что он павший король, что теперь он полтора года ничего не мог написать, а теперь он получил пощечину, с помощью которой он вернет исчезнувшее вдохновение и все, что с этим связано.
Ну, такое бывает не всегда, конечно. Ну, ладно, хорошо. Второй момент, который еще меня больше в первую очередь интересует. Я на примере этого батла узнал, что, оказывается, есть вторая площадка, какая-то, да, кроме Версуса.
Да, я слово так... СПБ, да, по-моему, оно называется.
Ну, да, слово СПБ, да, именно так. И раньше я, честно говоря, думал, что Версус тоже в Питере проходит, нет?
И да, у меня тут тоже было абсолютно такое представление, но поскольку это все происходит на площадке каких-то безымянных или именных там баров, да...
Ну, территориально мы не знаем, да, действительно, где это происходит.
Ну, это совершенно неважно. Это в бункере может Гитлера проходить, там, да, где угодно, на самом деле.
Да, подождите, в итоге-то мы узнали имя второй площадки, называется слово СПБ. Я так понял, что у них есть какое-то противоречие или какая-то конкуренция с площадкой Версуса, то есть у них свои там артисты, свои MC и все свое. При этом проекты, как оказалось, да, там, как рассказал нам Мирон, где-то когда-то зарождались одинаково, но потом люди разошлись. Ты что-нибудь знаешь про это противостояние, как они зарождались, почему конкурируют между собой, и что это вообще такое?
Ну, я надеюсь, когда-нибудь об этом по сценарию Мирона будет снят исчерпывающий биографический фильм в духе «Восьмая миля». Надеюсь, когда-нибудь это произойдет, потому чтобы это беспристрастно все рассказали, потому что частично эта история была как бы в батле, ее можно посмотреть, она там в несколько искаженной гротескной форме была пересказано. А что касается Versus Battle и слова СПБ, это же тоже, если бы это было бы интересно, если бы это было что-то наше родное, а это же все-таки калька и копия, это же...
Откуда?
Ну, это, по-моему, это какие-то телешоу, которые назывались Don't Flop, или как-то вот так западные, они просто переделаны на русский лад. Mm-hmm. Туда была добавлена вот эта вот русская скоморошечья бравада ресторатора и прочих людей, которые там, типа, вот это вот шумим вот исполняют свое, да? Mm-hmm. И тут оно приобрело некую славянскую своеобычность. А, в принципе, которая, кстати, гасит злобу, на самом деле.
То есть есть якобы человек, который, если что, разрулит...
Мне кажется, что да, вот это вот рестораторы и вся эта клика, они вот немножечко клоунообразны, и они добавляют доброты как бы всему происходящему. То есть они такие, типа, все похожие на котов, такие вечно улыбаются, такие светятся. Видно, что все в жизни у них идет хорошо, и об этом говорит реклама, которая в начале эфира, собственно, давит на зрителя.
Она пошла недавно, ведь согласитесь, потому что, ну, как недавно? Я так полагаю, что вот эта мода на батлы, ну, сколько? Год-полтора, наверное, я вижу. И вот это вот огромное количество просмотров, ну, вот оно существует там последний год, если я не ошибаюсь. Да?
Мне кажется, это даже больше. Но поскольку я немножечко более сильно внедрен в эту среду, я как-то уже давно за этим наблюдаю.
Совершенно точно я не претендую, потому что то, когда я об этом узнал, не факт, что это вот в этот момент начало существовать. Раз уж вы заговорили, давай на ты.
Пойдемте.
Раз уж ты заговорил о ведущих этих площадок, а это кто? Хорошо, вот людей, которые батлятся, да, я раньше не знал, в этот момент я на них посмотрел, понял, что они из себя представляют, понял, что это не только люди, которые между собой соревнуются, но и ведут какую-то свою там сольную, концертную, музыкальную деятельность. Люди по типу в «Версусе» это кто? Это ресторатор.
Александр Ресторатор Тимарцев.
Вот этот человек, он кто? Вот я его, кроме как человека, представляющего, здрасте, сегодня мы здесь, и сейчас мы пошумим, да, там, я больше от него ничего не слышу. Он кто? Он рэпер, он продюсер, менеджер, он тоже когда-то вышел из этой тусовки, или он просто взял всех под свое великое крыло, потому что у него какое-то покровительство. Это человек, уважаемый всеми.
Но в данном случае, поскольку у нас абсолютно разваленный музыкальный бизнес, он является одним из самых преуспевающих глав лейбла. То есть он подключается глава лейбла, который обеспечивает массовый продукт. Этим продуктом является телешоу, которое посмотрело 13 миллионов человек. Подобные тиражи, подобные просмотры.
Интернет-шоу, YouTube-шоу.
Да. Подобные тиражи, я думаю, русским музыкантам особенно не снились. Есть там, конечно, Светлана Лобода, у которой 6 миллионов просмотров, да, но это все считается, что это каким-то образом накручивается. Тут я абсолютно верю в реальность.
Многие слушатели нам написали, что это тоже накрутки. Нет, не считаешь так?
Я ничего не могу говорить, потому что я там у кормушки как бы не стоял, как счетчик крутился, я не видел, как бы, да, ничего не могу сказать. Я говорю, надеюсь на появление честного биографического фильма. Пусть его снимет какой-то режиссер, вот как «Восьмую милю» снял Кёртис Хенсон, режиссер, не имеющий никакого отношения к рэпу. Мне хотелось бы, чтобы про русский рэп снял какой-нибудь дотошный человек, какой-нибудь режиссер Орен Муверман, допустим, мой любимый из Америки, да, который внимательно разберет, как это все...
Про наши типа, площадки. Да. Ну, вряд ли, конечно.
Почему вряд ли? С такими цифрами и с такой поддержкой от банков, почему нет? Если у Тинькова были деньги, чтобы содержать в течение одного там, или двух сезонов велосипедную команду и выбрасывать гигантские деньги, то почему ему не нанять, сделать шикарный продакт-плейсмент своему банку, чтобы снять отдельный кинофильм? Почему нет? Ну, всякое может быть.
Ну, может быть, согласен. Правда, это похоже на вписку уже в какой-то глобальный проект, при этом пока эта площадка используется исключительно как рекламная, просто там много есть клиентов, да, потенциальных, и им, грубо говоря, что-то продается.
Ну, я не знаю, я хотел бы тебя спросить, вот тебе кто самым симпатичным из всех этих людей показался?
Ты имеешь в виду ведущих?
Да, ведущих, даже судей, да, потому что там даже представлены были некие судьи, но так невнятно, что я даже не особенно понял, кто это, ну, кроме Bad Comedian.
Честно, я просто до конца не досмотрел и не понял их роль. Я понял, что там, с одной стороны, Рома Белый, который мы знаем там по Comedy Club, Bad Comedian по кинокритике. Я настолько первый раз вижу всех этих людей, что у меня не сформировалось мнение. Во-первых, я понимаю, что это немножко не мой формат, не моя тусовка, то есть я не мог полноценно оценить, допустим, тех же самых MC. Мирон подает себя каким-то образом уже такой очень с величины своих лет, у него какое-то великое образование где-то за границами, он весь такой какой-то тоже золотой мальчик якобы, хотя все рэперы обычно люди, поднимавшиеся откуда-то из трясины. Слава, человек, который... Странный образ для меня держит. Мне он был неприятен матом. То есть, на самом деле, мне было интереснее слушать все вот эти зарифмовки без мата.
А они вообще очень неуверенно матерятся. Я вот из всех вот рэперов, да, вот знаю нескольких, которые нормально используют ненормативную лексику. Это вот в записях используют «Фараон». Как бы нормально ненормативную лексику, искренне, от души. И есть еще вот представитель такого «Де Чемодан». Вот там тоже вот человек матерится как бы сознанием дела и как мужик, да. Здесь это все какие-то элементы искусства. Это не мат, а какие-то виньетки. Поэтому и создается впечатление рестлинга. Нет настоящей злобы.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Слушай, ты меня, конечно, увел на оценки мои личные. Я хочу вернуться все-таки к вопросу самого ресторатора. Ты сказал, что сейчас мы говорим о рестораторе, получается, как о владельце лейбла. Да, хорошо. Но кем он был до этого? Мы знаем что-то о нем до того, как начал существовать, в принципе, «Версус».
Ну, я не знаю, я не погружался просто в эту историю, поскольку есть какие-то исчерпывающие интервью, там, Юрия Дудя, да, вот, можно набрать в Ютьюбе, как бы, и в течение получаса или там часа послушать.
Огромное вот интервью у него, да, конечно. Хорошо.
Ну, это, как бы, если есть силы посмотреть «Версус», будут силы посмотреть и огромное интервью.
Я говорю, минут 15. Вот 15 минут до второго раунда я дотерпел. Все, потом, соответственно, я уже не помню. Может быть, даже действительно просто времени не хватило. Что касается слова СПБ, я правильно понимаю, что мы, в принципе, к этим двум площадкам должны относиться как просто к разным кланам, потому что в рэпе, если я правильно понимаю, это очень сильно развито. То есть ты принадлежишь какой-то одной группировке, либо ты принадлежишь какой-то другой группировке. И вот здесь как раз и речь идет об этом. Правильно?
Да, 100%, конечно. Это такая же игра, как само противостояние.
напыщенно наиграно. Наверняка все же из одной тусовки ранее.
Да, мне еще интерес, самый интересный момент, как эти все люди делят деньги для меня. Я вот за этим посмотрел на самом деле. Вот как появляется рекламная какая-то, вот, соответственно, деньга.
Да.
И как все садятся за стол и начинают распиливать, чье это, как бы, да. Мне кажется, это вот действительно энергично и напоминает по энергетике картины Гая Ричи.
И наверняка же за тем же самым ресторатором есть еще люди. Да, мы видим одного человека ведущего, но сами понимаем, что не одним этим человеком делается это шоу. Или одним. Вот подобный проект, по твоему опыту, он может создаваться одним человеком, либо нужна какая-то небольшая или большая команда?
Ну, я думаю, поскольку ты знаком с миром медиа, ты, в принципе, представляешь, сколько там нужно человек для того, чтобы это организовать, да? Ну, нужно там порядка две камеры, да, или, может быть, три, но это в крайнем случае, да? Но нужна какая-то продюсерская группа, которая это все обеспечит, да?
Ну, если честно...
Нужен дружественный бар. Вот и все. И создание вокруг, внимательное создание вокруг хайпа, чтобы у людей было желание туда проникнуть, чтобы почувствовать себя избранными, чтобы почувствовать себя теми, на кого посмотрят 10 миллионов человек.
Если контент годный, как говорят, то, в принципе, это можно делать командой из не более 5 человек, при этом в эти 5 человек будет входить уже один оператор. Время 30 минут ровно, мы уходим на новости, скоро вернемся.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Это программа «Хроники», 15.35, меня зовут Александр Капков. Мы сегодня обсуждаем историю рэпа, откуда все это появилось, и больше внимания уделяем такому, хочется сказать...
Ну, мы как-то скатились в историю «Версуса», честно говоря.
В историю «Версуса», да, но потому что это как-то было прямо на слуху. Сегодня у нас в гостях главный редактор российского издания «Роллинг Стоун» Александр Кондуков. Еще раз напоминаю, всем тем, кто к нам только что присоединился, я говорю привет, вы пропустили полчаса, но послушайте их потом на сайте «Говорит Москва», если вдруг вам будет интересно. Тогда совершенно справедливо ты говоришь, давай вернемся больше к рэпу. Почему? Потому что ты в самом начале сказал, что ничего нашего, к сожалению, нет. Все это пришло к нам оттуда, кстати говоря, откуда? Скажи, ты говорил о том, что это телепроекты. Правильно ли ты сказал, что это телепроекты, или это тоже все-таки интернет-проекты? Потому что если теле, то я понимаю... То
да, конечно, не теле. Это просто какие-то шоу-проекты. Вот мы во время новостей тут немножечко почитали как бы про историю, и оказалось, что вот конкретно «Версус» своими ногами упирается в шоу под названием «Йо мама», да, вот как бы то ни было.
Что это за шоу?
Ну вот это примерно то же самое, можно спросить относительно, откуда возник псевдоним «Гнойный» примерно. Это такая же сложная задача. Для этого тебе потребуется интернет, Google и некоторое время изучения совершенно неинтересной и бесполезной для тебя информации.
Да, и не факт, что ты найдешь ответ, потому что на Википедии по поводу «Гнойный» написано, что он получил этот псевдоним после одного из финалов. Все, точка.
Замечательно, он получился такой классный, что благодаря этому его запомнили. Ведь многим ребятам в школе дают клички, иногда парадоксальные, совсем неподходящие, и они потом под ними существуют.
Да, ну и хорошо, если получается выплыть на какую-то вершину из этих нелепых кличек. Хорошо, цифры, которые мы видим, цифры просмотров, значение просмотров под всеми этими роликами, это много или мало, по твоему мнению? И, естественно, давай сопоставим это, если это не наша идея, то что нам известно о том, где еще это существует, и существует ли это там в таком же популярном формате?
А мне кажется, это очень адекватные цифры, потому что для того, чтобы как бы их осмыслить, как бы за пределами того, что опять все накрутили, там типа и так далее, нужно подумать о том, что такое русский YouTube. И зачем люди там проводят время, и что они там ищут. Ищут в основном они там смешное, какой-то тупой юмор, какие-то типа штуки, и в том числе они ищут там хейт. То есть вещи, которые, соответственно, вызовут у них яркие эмоции. Конечно, они лезут в комментарии, чтобы бесконечно там выяснять отношения. Зная, что под этим роликом огромное количество просмотров, и у них большая аудитория, гораздо большая аудитория, чем в социальных сетях, где их могут забанить там, типа, угу. и так далее. А здесь они действуют абсолютно безнаказанно, нагло и смело.
То есть я правильно понимаю, что для тебя 13 миллионов, а сейчас, наверное, больше уже, я не знаю, сколько там сейчас просмотров.
Да, давайте немножко пролистаем историю. Была такая песня артиста Сая «Gangnam Style». Она там миллиард просмотров, по-моему, стоила она того или нет. Это миллиард. Большая загадка. Сейчас уже многие не помнят, что это за песня.
Да, но многие зато знают, и мы недавно это обсуждали. Сейчас новые рекорды. Во-первых, это песни по несколько десятков миллиардов просмотров. Это клипы, ну, казалось бы, на самом простые песни.
Я сейчас... Там из фильма «Форсаж», по-моему,
да, из фильма «Форсаж» и еще какая-то одна. Тоже там какой-то десяток миллиардов есть. Да, конечно, эти цифры требуют осмысления, но мне кажется, ты сказал важную вещь. 13 миллионов и даже более, мы сейчас не знаем, какая актуальная цифра для этого, это те люди, которые приходят для того, чтобы, ну, извините меня, поругаться, я хочу, можно сказать, другое слово, конечно, но они приходят поругаться, повыяснять отношения, пооскорблять друг друга. То есть то, что происходит на экране, это как раз нравится и тем, кто хочет того же самого, хочет поругаться и повыяснить отношения.
Ну, мне это нравится, потому что это в интернете происходит, а не происходит в реальной жизни. Интересно, существует ли какая-то статистика от того, насколько люди стали больше выяснять отношения в интернете и насколько они меньше стали ругаться в метро и других общественных местах. Мне кажется, этим промышляют только люди старшего поколения. Я не как бы по собственному опыту пользования общественным транспортом давно не сталкивался с хейтом.
Слушай, но тебе не кажется, что это все, вот все, чем больше ты про это мне говоришь, это все больше напоминает «Дом-2». Почему он живет, прости, сколько?
15 лет.
Ну да, да, то есть люди
и
уже...
И что самое смешное, до сих пор многие журналы закрылись, а бумажный журнал «Дом-2», по-моему, существует до сих пор.
Ну да, 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 то есть выросло новое поколение людей, которые родились уже тогда, когда существовал этот проект. И я так полагаю, что он, как он на этом держится, и эти просмотры как раз от этого у нас возникают.
Ну, конечно, приятно думать, что какая-то там девушка легкого поведения, там есть девушка более хорошая, приятно за ними следить, как бы, да, и как они эволюционируют. Это примерно то же самое, как тамагочи, да, который у тебя там вспыхивает в определенный момент. И что самое важное, что чем «Дом-2» похож на, соответственно, вот этот последний батл...
Почему только последний? Почему ты выделяешь его?
Ну, потому что он на самом деле не похож на то, что было раньше. Это больше такая уже какая-то типа формат телепередачи, угу. формата какого-то КВНа, только в совершенно иной плоскости. Так я хотел бы вернуться на что это на самом деле, почему есть общее между «Домом-2» и «Версусом».
Да.
Это оба ночные шоу, как бы, да. То есть, соответственно, и батл этот выкинули в сеть, где-то, я не помню, то ли в 12 ночи, то ли в час, и люди смотрели это перед сном, в основном по большей части. Так и «Дом-2» — это вечерняя передача, которую, в общем-то, люди смотрят, чтобы зарядиться там какими-то эмоциями, типа победительными, например.
Нет, подожди, то, что ты говоришь про именно ночной формат, это какое-то имеет принципиальное значение, важное? Ну да, ночью и что?
Ну как, ну ночью и что? Ну то есть ты... Это последнее, что ты посмотришь за день. То есть у тебя... Это будет как раз вот тот окрас, с которым ты отойдешь ко сну. И в каком настроении ты встанешь. Потому что следующий день, он, как правило, очень важен. И тебе нужно в приподнятом настроении там в пятницу идти на последний рабочий день недели, чтобы потом как следует оторваться.
Да.
Мне кажется, вот такие шоу надо выпускать по четвергам, чтобы дни казались немножечко короче, и энергии было чуть больше для самоуничтожения.
Интересное сравнение, ребята. На самом деле, мне кажется, это вот насколько может быть справедливо, настолько оно и есть, потому что я не вижу, правда, если людям нравится, как ругаются другие люди.
Ну, «Дом-2» почему смотрят? Там же есть какие-то любимые персонажи, да, а потом эти любимые персонажи начинают прогрессировать, да, вот была блондинка по имени Оля Бузова, а впоследствии она стала кем? Она стала телеведущей, она уже выступает, у нее концерт назначен в «Известия Холл», да? Можно сходить и посмотреть, как она поет. Ну, то есть налицо некий творческий прогресс. Да, это заняло большое количество времени, да. К сожалению, много было времени, наверное, впустую выпрошено. Но прогресс произошел? И слава богу.
Прогресс произошел, да. Ты просто понимаешь, как бы, что в принципе тебе не важно, на чем будет воспитано внимание к тебе. Главное его привлечь. Привлекаешь ты, соответственно, уже многомиллионную аудиторию. А дальше, в принципе, готов уже твой клан поклонников, и ты можешь делать с ними все, что хочешь. Хочешь, читаем рэп. Хочешь, пой им. Хочешь, занимайся благотворительностью. Хочешь, еще что делай. Понятно. Хорошо. Давайте вернемся тогда еще...
Ну, Дом-2-то понятнее. Там секс, как бы, да. Это было более ночное шоу, а вот с Версусом там это уже...
Там показывают это дело? Я просто не в курсе.
Ну, я не знаю. Мне кажется, во всех телешоу это плюс-минус покажут, а кусочек обнаженки 100%.
Я просто думал, что все это выстроено так же на выяснениях отношений, на ругани. Если там в выпуске есть драка, то значит все, выпуск удался, значит будут рейтинги, будет все остальное. Хорошо, ну, раз там есть секс, значит это еще больше привлекает аудитории. Ладно, 13-15 миллионов. Мы можем сопоставить эту цифру, это значение с каким-то международным значением? Где-то есть еще такие батлы? В Штатах афроамериканцы тоже батлятся, исконные прародители этого направления.
Нет, мне кажется, столь успешных нет. Это как часть нашей какой-то субкультуры, потому что русскому человеку это вообще все близко, вот то, что там происходит. Соответственно, типа ощущение зависти, ощущение павшего фаворита, вот это все, как бы, мне кажется, это очень близкие русскому человеку темы.
Так интересно, то есть получается, мы взяли чужой формат и возвели его в самый популярный ранг вообще во всем мире, то есть никому это так успешно не удавалось?
Да, классно, нам он просто очень подошел, это очень подходит к русскому психотипу и к нашим постоянным ощущениям как бы попранного нашего величия, как бы, и здесь вот эта вот вся история, вот она как бы очень ярко выражено.
99-й пишет, лет 7 назад проводился, сейчас внимание, поэбокс, поэтический бокс между Орлушей и Степанцовым. Это Александр из Новофрязино нам напоминает. Почему не может быть тот же самый рэп-баттл, но без оскорблений? На заданную тему. Это просто будет не настолько популярно, и люди это понимают, которые делают это шоу.
Ну, я думаю, весь рэп, он примерно на одну и ту же тему. Там внутри рэпа также происходят соревнования. Они все читают про девочек, деньги, как бы, и легкий криминал, или нелегкий криминал.
Да.
У них и так между собой соревнования там в просмотрах, там, типа, и так далее. А здесь как бы можно столкнуться лбами и попробовать поговорить друг о друге.
Хорошо, это я понимаю, они это и
мне,
делают.
Мне, но как почему? Журналисту, это очень приятно, потому что люди проводят журналистскую работу, и они перед тем, как встречаться с человеком лицом к лицу, они про него хоть что-то узнают, и они говорят про него, как бы не говорят про себя, что, ну, что я самый крутой, а говорят, что ты плохой, да, и про тебя. Соответственно, изучают твою биографию.
Это же одна тусовка. Что они там изучают? Они просто друг про друга знают и выплескивают какие-то слухи против тебя. Порой даже неподтвержденные. Вот эти варианты... вспомни, пожалуйста, какой-то...
Не, мне понравилось, что он от Туборга отказался от 15 миллионов рублей от рекламного контракта, потому что ему не нравится Major Lazer. Вот это вот меня особенно резануло.
А при чем здесь пивной производитель?
Потому что... Как бы планировалась коллаборация некая, судя из вот этого самого, из
да,
батла, да?
Да, я тоже об этом понял, но я не узнавал.
Сейчас с Major Lazer выступает Скриптонит, который непонятно сколько получил как бы от спонсора, да?
Да.
А типа гордый Оксимирон, соответственно, рассказал о том, что он отказался от 15-миллионного предложения, чтобы вот, собственно, поработать с Major Lazer.
Это я понял. Вообще, эту всю историю я понял, про Скриптонита не знал, но ты сказал
вот,
про...
Это как бы про уровень понтов, да? Ну, пиво является спонсором вот этого фестиваля. А-а-а. Когда приедет Major Lazer, там и будут некие концертные активности.
Все понятно. Я-то думал, там просто какой-то трек или еще что-то. Да, хорошо, понт я увидел, я понял. Я хотел вернуться...
Ну, то есть это была антиреклама все-таки, да? Мне кажется, пивному спонсору в данном случае. Как ты думаешь?
Антиреклама в данном... Да нет,
когда
мне кажется...
Оксимирон сказал, что мне не нужны мне ваши деньги, и Major Lazer ваш не нужен.
Нет, это обычный понт, мне кажется, совершенно точно. Просто нужно было показать человеку, что для меня 15 миллионов пшик, а ты бы за 15 миллионов... Ну, там он дальше объясняет, что бы он делал за 15... Да даже меньше. За меньшие деньги. Мне больше интересен вот этот момент, то, что ты говоришь про журналистскую деятельность, и я тебе сказал, что это... Ну, какая журналистская деятельность? Они сыпят слухами одной тусовки, которые...
Ну, посмотри, что наши журналисты сейчас делают. Они сыпят слухами, как бы, и... Дело примерно то же самое. Практически никто никогда не готовится, все действуют максимально неглубоко.
Ну, даже я сравнивал с собой, даже вот этот момент, когда Оксимирон что-то говорит, я уже сейчас не вспомню, правда, я не смотрел это для того, чтобы запомнить, что-то говорит своему оппоненту и говорит, вот у меня даже папочка есть, у меня тут все тут есть. Ну, как бы я совершенно точно понимаю, что папка пустая, что это просто такой вариант, элемент шоу.
Конечно, да? Театр,
ну, да. Что ему нужно было там передать эту папку, и чтобы он ее показал. Но вот если бы я работал, как ты говоришь, журналистской деятельности, в моей папке бы уж точно бы хотя бы что-то лежало. Там-то этого нет, это же все естественно, только на камеру. Да, ты просто одобрительно киваешь головой. Хорошо. 7373948. Если у вас есть вопросы, давайте будем переходить к телефонным звонкам. Кто смотрел, какие вопросы есть, в принципе, по стилю, ваше мнение, ваши вопросы к нашему гостю, все что угодно, пожалуйста, задавайте. Александр Тартак говорит, достаточно говорить об этой клоунаде, давайте уже о рэпе. Это клоунада или это все-таки часть рэпа?
Ну, конечно, это клоунада, но русский рэп на самом деле тоже зарождался как клоунада, потому что давайте нырнем в самое далекое прошлое. Это все родилось на дискотеках, на самом деле, где шоумены и МС, первобытные диджеи, там, в середине 80-х начали читать свой первобытный рэп под, там, записи под названием Stars on 45, да, там, вот какие-то вот эти первобытные мешап-миксы. Они начали свои речевки.
До касты с многоточием еще было лет 10,
да? То есть тогда смысл был примерно такой же, что пошумим, ребята, уже, наконец, как бы на дискотеке, давайте уже подвигаем попы и будем как бы резвиться.
Накидаем слов на музычку.
Да, и они, в общем-то, как бы постепенно MC начали превращаться в первых наших рэперов, в Богдана Титомира, в Сергея Минаева, в группу «Мальчишник».
Сергей Минаев, слушай, точно.
Сергей Минаев тоже был первобытным рэпером.
Да-да-да, я даже вспоминаю, что-то какие-то у него были зачиталки. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
День добрый.
Да, добрый день.
Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Я вот хотел... такой вопрос задать. Как думаете, не связано ли это вот с политической активностью молодежи? Не похожи ли эти батлы на дебаты вообще политиков? То есть сейчас как бы идет такое, ну, параллельное. Молодежь везде на улицах, все интересует. И здесь два человека вот в этом батле, они стоят друг напротив друга, и они... ну, соревнуются, потому что, ну, это битва, и они соревнуются словесно. То есть там же не зря, вы указываете как раз правильно на то, что нельзя трогать руками. И тут, ну, вот в этом батле был такой прецедент.
Слушайте, в данном случае, как бы, это просто формат, мне кажется, такой. Саш, батл и дебаты одно и то же.
Ну да, любой шоу Владимира Соловьева, посмотрите с участием Владимира Вольфовича, и там примерно то же самое. Только, мне кажется, на мой вкус даже более энергично, поскольку у человека там есть некий опыт, как бы внутренний бэкграунд, и он как бы обладает, может быть, даже большим огнем, чем участники вот этого баттла. Выяснение отношений.
Что касается какой-то политической привязки, ты видишь ее?
В данном случае я вижу отвязку политическую, потому что это все очень сильно отвлекает от насущных проблем. Тебе... И того, что происходит между нами. Можно это расценивать как типа отвлекающий маневр перед выбором в муниципальные депутаты? Можно так.
Но кому это нужно? Кому нужно отвлекать внимание от выборов? Наоборот, привлекать надо внимание. У тебя есть...
ты сам ответил на свой вопрос, потому что это абсурд, конечно.
Да, но есть ли у тебя какие-то, возможно, предположения о том, как это может быть завязано, наоборот, на привлечение внимания. Мы все прекрасно понимаем, почему это может случиться. Потому что некая Саша Спилберг выступает в Государственной Думе. Люди проснулись и думают, ох, ничего себе, а там сидят миллионы, надо же с ними тоже как-то работать. И вот, пожалуйста, совершенно определенный и достаточно многочисленный пласт людей, как нам показывает цифра, более 13 миллионов, с ними же тоже можно как-то работать. Можно взять и выставить в таком же точно поединке двух политиков, люди посмотрят, и это уже политизация, как я говорю. Как ты думаешь, такое может произойти?
Тем более, что Оксимирон немножечко похож на комсомольского работника. То есть, если его переодеть
У нас уже один коммунист как бы стопроцентный есть, да, понимаете? То есть, здесь даже менять ничего не надо. Надо просто выставить кого-то более...
Ну, допустим, это компартия против работников КГБ, да, выступает, да. Вот они встречаются где-то на Лубянке в анонимном месте и начинают как бы говорить, чье ведомство круче.
У тебя, еще раз вернусь к вопросу, хочу все-таки добиться от тебя ответа. Как ты думаешь, мы в преддверии, там, допустим, того же самого 2018 года увидим что-то похожее или, возможно, даже вот в рамках этого проекта, даже с этим ведущим, но уже на политическую тему. Просто кто-то возьмет и скажет, а давайте мы себе прихапаем эту аудиторию.
Мне кажется, что все-таки нет, потому что нет. У нас молодежь — это не самая голосующая наша аудитория, у нас все-таки по-прежнему пенсионеры и люди средних лет голосуют, поэтому мне кажется, они не будут на это размениваться.
7373948, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, да, здравствуйте, я бы хотел высказаться как раз-таки по политической привязке Батла. Я не знаю, почему уже мой гость не увидел, но как мне кажется...
Но мы, я тоже не увидел ее, да.
Нет, я наоборот увидел в каждом Батле. Практически, и тем более в этом, по много-много раз упоминаются все наши главные акторы действующие. У нас упоминается и Сирия, и сирийские беженцы, и Рамзан Ахматович упоминается. Но мало того, каждый из участников не один раз из своих треков и всем остальном высказывал мнение по поводу настоящей политической обстановки. И вообще вся атмосфера всего этого, она настолько противоестественно тому, что у нас транслируется со всех средств массовой информации. Это какой-то единственный уголочек там, небольшой свободы у нас. Вот Батлы, Ленинград или что-то такое. Поэтому как что-то там вышло, и у нас все туда побежали. Потому что, ну, потому что, как мне кажется, людям настолько очевидно, что и где произойдет у нас в политической среде, в экономической. Это настолько неинтересно, и хоть здесь что-то непредсказуемое происходит.
Здесь
и
что-то...
насколько это, как можно сказать, антискрепно. То есть у нас так называемые скрепы везде продвигаются, и все, чем наполнены батлы, это антискрепно. И все политики, Онищенко, все только об этом и говорят.
А как вас зовут? Простите, я либо прослушал, Тарас. Либо вы... Тарас, слушайте, Тарас. Единственный вопрос, который у меня возникает вот после вашего высказывания, вы сказали о том, что... там, как я сейчас не вспомню дословно, но то, что удивление якобы у вас вызывает. Ой, оказывается, все не так, как нам говорят по телевизору. А у вас действительно нет, удивление?
Нет, у меня не удивление вызывает. У меня удивление вызывает не то, что не так, как по телевизору. У меня вызывает удивление, точнее, я бы сказал, злорадство, насколько это можно. Насколько даже наши главные политики, чиновники, все остальные обращают внимание на то, что настолько ненавидят их и настолько им противоположно, потому что в своей среде и всем этом они ничего уже высказать не могут, ничего сделать, потому что все уже 100 раз пройдено, все настолько банально и изъезжено, все выступления, прямые линии, все остальное, это никому давно уже не интересно, это все одно и то же. У меня удивление, что настолько даже Онищенко, господи, по этому поводу высказывается так, вообще как?
Тарас, заключительный вопрос. Вот мы с нашим гостем предположили, что подобный формат не сможет в себя впустить какую-либо политизацию, пропаганду или еще что-то. То есть никто не сможет воспользоваться этой площадкой как своим политическим инструментом. У вас схожее мнение на этот счет, или вы не согласны?
Из институциональных наших политических партий или что имеется в виду?
В принципе, вот Александр сказал, что это достаточно незначительная часть для наших политиков, и они не будут туда соваться. И мне же кажется...
вы же не помните, устраивал же Миронов мультяшный дебат.
Мы помним.
Они пытались. Конечно же, это воспримется в любом случае настолько в штыки. Это будет, ну, как бы интернет-аудитория, туп-аудитория, она абсолютно негативно настроена к настоящему, ну, как мне кажется, тому, что сейчас происходит в стране. Как мы видели на примере Алисы Вокс, на примере этого Птахи, всех остальных.
Да.
И все такое. Если здесь кто-то пытается на полном серьезе что-то продвигать, конечно, это... Ну, это в негативном ключе только скажется. Но оно и так продвигает просто негативный ключ по отношению к нашей власти. Посмотрите все остальные батлы, где вырезали запикированные моменты про мост Кадырова, про все остальное. Во многих-многих батлах постоянно это упоминается, политика действующая, и она всегда упоминается в негативном ключе. И все, что там происходит, еще раз повторюсь, абсолютно кардинально противоположно тому, что продвигается у нас верхушек.
Есть.
Прям противоположные стороны.
Да, есть. Спасибо большое. Вот тоже интересный момент того, что заходить-то, мне кажется, в любом случае будут, потому что вот, ну, хоть ты и говоришь, что вроде бы там это незначительная часть, для них кажется, но они реально уже давно это делали. И Алиса Вокс, и тот же самый Птах. Они берут и заходят. Да, воспринимается это 100% негативно. То есть люди и аудитория сразу воспринимают это в штыки. То есть,
В ресторанном бизнесе есть такое понятие проходимость. Мне кажется, вот это как раз к нему имеет отношение. Ну, просто как бы не обязательно, что это сработает, но типа пусть это будет.
Мы пройдем, да. Мы хотя бы пройдемся через эту толпу. Да, возможно, нас освистают, но мы туда зайдем.
Да, кстати, и что касается вот этих батлов, они обеляют, на самом деле, обеляют состояние современной молодежи.
Почему?
Обеляют? Дело в том, что молодежь, которая батлится, в этих батлах она предстает более интеллектуально подкованной, чем людям старшего поколения, в том числе, кажется, на самом деле. Это совсем не тупые люди, которые смотрят мемы и кошечек там в социальных сетях. Это люди, которые там, типа, цитируют Замятина, Гумилева, там, типа, еще огромное количество людей, о существовании которых, может быть, люди старшего поколения даже не знали.
Ну да, или большинство зрителей, которые это все дело смотрят. По поводу повестки, ну, здесь, если честно, у меня, конечно, все логично. Повестка, то, о чем говорят эти люди в своих батлах, это то, что окружает нас. Здесь не надо ни смотреть телевизор, ни еще что-то. Здесь надо просто жить. Жить в нашей стране, жить в нашем городе. И вот, соответственно, о чем эти батлы.
Ну, то это как два человека в поезде едут и друг другу да. свою жизнь рассказывают. Да. Примерно то же самое, да. только с легкой энергией.
Олег Малютин пишет, что, как мне кажется, это популярно только лишь потому, что эта новость появилась в Яндексе.
Ну, не знаю, это, мне кажется, близость людей к теории заговоров разнообразных такой может породить мнение.
Ну, на самом деле, она появилась в Яндексе, потому что это давно было популярно, да? Мне кажется, здесь надо говорить о том, что первично было. 7373948, у нас есть еще один звонок, давайте его примем, и это будет заключительный, потому что у нас осталась буквально минута. Здравствуйте, я попрошу вас коротко. Алло.
Здравствуйте, да. Виктор, Москва. Значит, хотел сказать, что мое мнение, это такое же нововведение, как когда появился Comedy Club. То есть, ну, сейчас волна пошла, ну, через год успокоится.
Через год. То есть нам не нужно обращать на это никакого внимания?
Нет, это развлечение, бизнес.
Развлечение, бизнес. У вас есть какое-то предположение свое личное, куда это вырулит? Потому что, например, на примере Comedy Club мы точно знаем, во что это вылилось. На примере КВН мы знаем, во что это вылилось. Чем может закончиться подобная история вот в интернете с этими рэп-баттлами?
Может быть, появится новое как направление, как в поэзии, я не знаю, там, в культуре. Люди туда пойдут там.
Хорошо, хорошо. Тебе такой же вопрос. У тебя есть ощущение, представление на основе своего опыта, что вот с этим форматом может случиться через год, через два?
Знаете, русский человек настолько непредсказуем, что он может стать и доминирующим направлением в русской культуре ближайших 10 лет.
«Голубые огоньки» с Оксимироном и Славой КПСС, да?
100%.
Это, кстати говоря, «Голубые огоньки» тоже там упоминались в этом батле, поэтому это не моя придумка.
И «Вечерний Ургант».
Да, и «Вечерний Ургант». Я всех благодарю за этот эфир, прежде всего нашего гостя. Саш, спасибо тебе большое. Напоминаю, у нас в гостях был главный редактор российского издания «Роллинг Стоун». Меня зовут Александр Капков. Программа «Хроники» закончилась, а я не прощаюсь.